Здравствуйте. Сегодня у нас Роберт Сапольский «Все решено. Жизнь без свободы воли». Популярность этой книги была мне непонятна. Просто какая-нибудь глупость из серии «Помоги себе сам» хотя бы утверждает величие человека, пусть даже мнимое, и говорит, что он все может. А здесь же наоборот. Автор прямо говорит читателю, что у него чего-то нет и сделать с этим ничего нельзя. Интерес у меня все же перевесил, и я решил разобраться с книгой Сапольский лично, так что пришлось взять себя в руки и прочитать. Автор формулирует основную идею так. В каждый конкретный момент времени мы не более и не менее, чем случайная сумма биологических факторов и факторов среды, над которыми мы сами не властны. К тому моменту, как мы закончим, эта фраза будет у вас от зубов отскакивать, хоть посреди ночи разбуди. В моем отзыве есть два обстоятельства, которые надо иметь в виду. Я не буду оспаривать нейробиологические аргументы Сапольски как таковые. Хоть у меня и близкое образование, я все же не занимаюсь нейробиологией, потому не буду ничего говорить о корректности экспериментов, за исключением цитируемых им экспериментов с праймингом. Примем, что все, в общем, проведено качественно. Прайминг – это следующее явление, как пишет сам автор. Рассмотрим классический психологический эксперимент, демонстрирующий, что люди располагают меньшей свободой выбора, чем они думают. Попросите человека назвать любимый стиральный порошок, и если перед этим вы незаметно подсказали ему слово «океан», он с большей вероятностью ответит «тайд». «Тайд» – это прилив. В переводе с английского. И вот как раз эти данные, как утверждается в свежих статьях, экспериментально не подтвердились. В целом, все же Сапольский цитирует статьи из рецензируемых журналов. Научная основа текста вполне крепка и говорит, что Сапольский плохой нейробиолог, я не буду, хотя бы потому, что я вообще не нейробиолог. Второе соображение заключается в следующем. Я буду спорить с Сапольским в удобном мне понятийном поле. Он вообще не сомневается в себе, вступая в область философии и психологии. И тут-то я, как человек с психологическим образованием и кандидат философских наук, могу кое-что ему ответить. Ключевая идея Сапольски в следующем. Поведение детерминировано, то есть у него есть причины, и научный прогресс постепенно придет к тому, что опишет все эти причины. И среди них будет биология, нейрофизиология и даже социальное окружение, а вот свободы воли не будет. И доказательству этого тезиса посвящена, в общем-то, вся книга. Сам автор пишет об этом так. «Я с отроческих лет не верю в свободу воли и всегда считал своим моральным долгом не судить людей и не думать, что кто-то из них заслуживает чего-то особенного. Старался жить без ненависти к другим и без претензий на особое отношение к себе». Не знаю, как вы, я тут вижу взаимоисключающие параграфы. «Я не верю в свободу воли, но я стараюсь делать так и не делать иначе». Но попробую все же меньше обращать внимание на слова и больше на логику и аргументы. К ним и обратимся. Итак, любое поведение имеет причины. Эти причины реально или потенциально познаваемы. Они могут быть сведены к биологии в самом широком смысле слова, ну и во вторую очередь они могут быть сведены к влиянию среды. И поэтому все поведение может быть понято через их анализ, и наука с этим непременно справится. Ну, кстати, звучит довольно жизнеутверждающе. Сапольский усиливает этот аргумент. Покажите мне нейрон или мозг, порождающий поведение, независимо от суммы своего биологического прошлого, и в рамках этой книги вы продемонстрируете мне свободу воли. Задача первой половины книги – показать, что это невозможно. Это и правда, скорее всего, невозможно. Но это ничего не значит. Потому что ровно так же невозможно показать нейрон, отвечающий за любое сложное социальное поведение. Даже за написание, собственно говоря, книги Сапольский вряд ли отвечал какой-то нейрон. Без других людей взаимодействия с ними, эти нейроны, они вообще занимаются какими-то своими нейронными делами. Довольно много случаев развития детей вне социального окружения как раз и показывают, что это поведение просто не формируется без взаимодействия с другими. Доказывает ли это наличие или отсутствие свободы воли? Нет. Но показывает, что автор без стеснения использует грязные риторические приемы, когда ему этого хочется. Много какие нейроны, отвечающие за сложное поведение, нельзя показать. Вот как сам Сапольский говорит о свободе воли. Но теперь перейдем к критической ошибке, которая сквозит во всех этих рассуждениях. Детерминизм и предсказуемость – это совершенно разные вещи. Вот здесь, кстати, хотелось бы обратить ваше внимание. Даже если хаотичность непредсказуема, она, тем не менее, детерминирована. Эту разницу можно сформулировать несколькими способами. Вот один из них. Детерминизм позволяет объяснить, почему что-то произошло, а предсказуемость позволяет сказать, что будет дальше. Другой способ – обратиться к трудной для понимания разнице между онтологией и эпистемологией. В первом случае речь идет о том, что происходит, то есть о детерминизме, а во втором – о том, что поддается познанию, то есть о предсказуемости. Ну, на самом деле это не совсем так, но бог с ним. Здесь я сформулирую свою позицию. Поступки, конечно же, имеют причины. Индетерминированности не существует. Мы можем ее не знать, в смысле эту самую причину, но это не означает, что ее нет. Только вот свободу воли нужно искать не в причинности. И именно здесь и состоит, на мой взгляд, ключевая ошибка Сапольски. Я бы обратился как раз к предсказуемости. События имеют причину, они имеют не одну причину, но их очень сложно предсказать, и концепт свободы воли касается не происходившего, а бесконечного множества вариантов того, что может произойти. Нет никакого нейрона, отвечающего за свободу воли, ровно так же нет никакого нейрона, отвечающего за справедливость, а справедливость Сапольский очень детально рассматривает в своей книге. И вообще нет нейронов, отвечающих много за что еще. Большая часть нейронов вообще не специфична, то есть они, кстати, ни за что не отвечают, ну, конкретное, и в то же время отвечают за многое сразу. Именно об этом писали Сейтл и Лилиенфельд в «Нейромании». Возбуждение той или иной зоны коры головного мозга далеко не всегда отвечает, что эта зона мозга отвечает за определенное поведение. И вот здесь я и предлагаю свой собственный аргумент в пользу свободы воли. Свобода воли как качество, за которое отвечает какой-то нейрон и которое опровергает причинность, не существует. Но она касается не свершившихся поступков, а поступков будущих. Возьмем любого нейробиолога и попросим его решить простую задачу. Но направим ее вектор не в прошлое, а в будущее. Пусть он не объясняет нам поведение. Мы уже поняли, что он это может сделать. Да и мы худо-бедно сами можем это сделать. А предскажет какой-нибудь простой параметр ситуации. Или поведение конкретного человека в ситуации. Или поведение многих людей в ситуации с известным числом параметров. Например, участников фондового рынка. И тут же мы увидим очень интересное. Весь блеск нейробиологии, которая прекрасно может объяснить буквально все после того, как оно уже произошло, оборачивается ее абсолютной нищетой в том случае, когда нужно выбрать изо всех вариантов будущего один, тот, который произойдет на самом деле. Так что в целом все рассказы о понимании причин не более чем упражнение ума. Интересное, но бесперспективное хотя бы потому, что прогностической силы этих рассуждений просто нет. А что такое свобода воли? Это объяснительный принцип, который делает что-то из возможного менее вероятным, а что-то более. Она никуда не делась, но ее никогда не было ни в прошлом, а ни в настоящем. Она всегда существует только в будущем. А что в итоге? В итоге это неплохая научно-популярная книга, но она не про свободу воли, она про успехи нейробиологии. В пару книг, чтобы не впадать в очень уж сильный восторг, я советовал бы прочитать «Нейроманию». Подкаст по ней есть на канале. Также это отличная иллюстрация к тому, почему биологию стоит очень осмотрительно применять для анализа социальных процессов. Учение о причинности говорит нам, что все происходит не просто так. Это, конечно же, вызывает восторг. Только никак не объясняет нам, что произойдет завтра. Местами книга показалась мне сильно затянутой. Автор уж очень много внимания уделяет нейронам и их влиянию на поведение. Особо занятно то, что доказательство важности нейробиологии повторяется несколько раз, и после очередного повторения его уже не слишком интересно читать. Можно ли советовать эту книгу всем? Не думаю. Она довольно объемная, и мне показалась местами скучной. Сапольский так и не смог убедить меня в отсутствии свободы воли, но у него точно получилось показать ограниченность языка биологии. А на этом у меня на сегодня все. Спасибо. И до свидания.